Она испытывает боль? — Нет. Харри кивнул. — Здесь можно покурить? В кабинете врача в государственной больнице? Это успокаивает, если курение настолько опасно, как говорят. Стефанс улыбнулся. Один медбрат сообщил мне, что уборщики нашли пепел на полу под кроватью в палате 301. Я бы предпочел, чтобы вы делали это на улице. Кстати, как ваш сын воспринимает происходящее?
Харри пожал плечами.
Расстроен. Напуган. Зол. Я видел, как он пришел. Олег, да? Он остался в 301 и не захотел прийти сюда. Он не захотел идти сюда вместе со мной и не хочет разговаривать со мной. Он считает, что я предаю ее, потому что продолжаю расследование, в то время как она лежит здесь. Стефан кивнул. Молодежь во все времена обладала достойной завистью и уверенностью в своих моральных суждениях. Но, возможно, он в чем-то прав, ведь наращивание усилий полиции не всегда является наиболее эффективным средством борьбы с криминальными элементами. Вот как. Вы знаете, что снизил уровень преступности в США в 90-е годы?
Харри отрицательно покачал головой, уперся руками в подлокотники и посмотрел на дверь.
— Сделайте перерыв. — Отдохните от того, что перемалывает ваш мозг, — сказал Стефанс. — Угадайте.
— Угадайте, угадайте, — проворчал Харри.
Общеизвестный факт, что к этому привела нулевая терпимость мэра Джулиани к преступности и как раз наращивание усилий полиции.
И это не так, потому что уровень преступности снизился не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. А ответ — более либеральные законы об абортах, принятые в 70-е годы.
Стефанс откинулся на кресле и сделал паузу, словно для того, чтобы дать Харри время подумать и сделать собственные выводы, прежде чем выдать заведомо верное обоснование.
Одинокие, распущенные женщины занимаются сексом с более или менее случайными мужчинами, которые бросают их на следующее утро или когда узнают о беременности. В результате этих беременностей столетиями, как на конвейере, производилось криминальное потомство. Дети без отцов, без ограничений, без обеспеченных матерей, способных дать им образование или моральные устои и направить по пути Господа. Эти женщины с удовольствием лишили бы своих зародышей жизни, если бы за это им не грозило наказание. И вот в 70-е годы они получили то, что хотели. Плоды того холокоста, что появился в результате либеральных законов об абортах, в США пожинали спустя 15-20 лет.
А что говорят на этот счет мормоны? Или вы не из их числа?
Стефанс улыбнулся и соединил кончики пальцев на руках.
Я во многом поддерживаю церковь Холли, но не в сопротивлении абортам. Здесь я поддерживаю безбожников. В 90-е годы обычные люди вновь смогли ходить по улицам американских городов, не боясь быть ограбленными, изнасилованными или убитыми. Потому что тот, кто мог убить их, уже был выскоблен из матки своей матери Холли. Но вот в чем я не поддерживаю либеральных безбожников, так это в их требовании о так называемом аборте по собственному желанию. Потенциал плода со всеми его положительными и отрицательными качествами лет через 20 нанесет обществу вред или принесет пользу. Поэтому решение об аборте должно принимать общество, а не безответственная женщина, порхающая по городу в поисках партнера на одну ночь.
Харри посмотрел на часы.
«Вы предлагаете государственное регулирование абортов?
Конечно, это не самая приятная работа. Но тот, кто ее делает, разумеется, должен относиться к ней как... да, как к призванию».
«Вы шутите, да?»
Стефан с пару секунд смотрел прямо в глаза Харри, потом он улыбнулся.
«Конечно. Я полностью искренне верю в неприкосновенность личности».
Харри поднялся.
«Я рассчитываю на то, что вы уведомите меня, когда разбудите ее. Будет очень хорошо, если, очнувшись, она увидит перед собой знакомое лицо. Верно?
Это тоже ваше суждение, Харри. Попросите Олега зайти ко мне, если он захочет что-нибудь узнать».
Харри вышел из дверей больницы. Он поежился от холода, сделал две затяжки, решил, что сигарета не пошла, затушил ее и поспешил обратно в больницу.
— Как дела, Антонсен? —
спросил он полицейского охранника у 301-й палаты.
— Спасибо, хорошо, — ответил Антонсен, подняв голову. — Вага, ваша фотография.
— Да.
— Хотите посмотреть?
Антонсен достал свой смартфон.
«Только в случае, если я потрясающе выгляжу». Антонсен усмехнулся. «Тогда, наверное, не захотите. Но, должен сказать, вы там в отделе убийств даете жару. Навести пистолет на 90-летнего старика в парилке и использовать бармена в качестве шпиона».
Харри резко остановился, положив ладонь на ручку двери.
«Повтори последнее».
Антонсен выставил телефон перед собой и прищурился, наверняка из-за дальнозоркости. «Барм!» — успел он прочитать, прежде чем Харри вырвал у него телефон. Харри просканировал взглядом экран смартфона.
«Черт! Черт! Твоя машина здесь, Антонсен?»
«Нет, я езжу на велосипеде. Осло, в общем-то, маленький город, и можно немного позаниматься спортом, если...»
Харри швырнул телефон Антонсену и распахнул дверь палаты. Олег приподнял глаза ровно настолько, чтобы убедиться, что вошел Харри, а потом снова опустил их в книгу.
«Олег, у тебя есть машина, и ты должен отвезти меня в Грюнерлёку. Немедленно!»
Олег фыркнул, не поднимая глаз.
«Сейчас».
«Это не вопрос, это приказ. Пошли!»
«Приказ?» Его лицо исказилось от ярости. «Ты мне даже не отец. И спасибо за это».
«Ты был прав. Звание действительно решает все. Я старший инспектор. Ты студент полицейской академии, так что утри слезы и подымай задницу».
У Олега отвисла челюсть. Харри развернулся и быстро зашагал по коридору. Мехмед Калак придержал Coldplay и U2, решив протестировать на посетителях Яна Хантера. Из динамиков раздалось «All the Young Dudes» — песня Дэвида Боуи.
«Ну?» — спросил Мехмед. «Неплохо. Но Дэвид Боуи спел-то лучше», — сказал клиент.
Точнее, Эйстейн Экелан, занявший место с другой стороны барной стойки, потому что его работа закончилась. И поскольку в помещении кроме них никого не было, Мехмед увеличил громкость.
«Как бы громко ты ни сделал, ты не оскорбишь Хантера!» — прокричал Эйстейн и отсалютовал своим дейкири.
Это был его пятый коктейль. Эйстейн полагал, что, поскольку он смешал его сам, это должно считаться дегустацией, частью процесса обучения ремеслу бармена и, соответственно, расходом, направленным на приобретение дохода, а потому не подлежащим налогообложению. И хотя ему было предложено заплатить цену для персонала, он собирался потребовать налогового вычета, исходя из полной цены, и немного переборщил с количеством выпитого.
«Я бы хотел остановиться сейчас, но мне придется сделать тебе еще один коктейль, если я хочу быть в состоянии платить за квартиру», — прогнусавил он.
«Ты лучше в качестве посетителя, чем в качестве бармена», — сказал Мехмед. «Я не имею в виду, что ты совсем плох как бармен, просто ты лучший из всех клиентов, что у меня были». «Спасибо, дорогой Мехмед, я... А сейчас тебе пора домой?»
«Пора».
«Пора».
Чтобы подчеркнуть, что он говорит серьезно, Мехмед выключил музыку. Эйстейн покрутил головой и открыл рот, как будто у него что-то было на сердце, и он рассчитывал, что это что-то обретет словесное выражение, если он откроет рот. Но этого не произошло. Он застегнул свою таксистскую куртку, соскользнул с барного стула и нетвердой походкой направился к двери.
«А чаевых не будет?» — со смехом прокричал Мехмед.
«Чаевые не вы... не в... черт! Нет!»
Мехмед взял бокал Эйстейна, капнул моющего средства и вымыл его под краном. Сегодня вечером посетителей было немного, и не имело никакого смысла включать посудомоечную машину. Засветился экран телефона, лежащего позади барной стойки. Харри. И пока Мехмед вытирал руки, чтобы ответить, ему пришло в голову, что что-то не так со временем. Со временем, прошедшим с того момента, как Эйстейн открыл дверь, до того момента, как она захлопнулась. Времени потребовалось чуть больше обычного. Кто-то несколько секунд держал дверь открытой. Мехмед поднял глаза.
«Тихий вечерок?»
— спросил мужчина, стоявший у барной стойки. Мехмед пытался вдохнуть, чтобы ответить, но не мог. «Тишина. Это хорошо», — произнес Валентин Ерцен, потому что это был он, мужчина из парилки. Мехмед молча протянул руку в поисках телефона. «Если ты будешь так добр и не станешь отвечать,